Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Телефон в нашу студию 8-495-959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Всех поздравляю с Днем Памяти святителя Дмитрия Ростовского, великого просветителя нашего народа, составившего сборник из 12 томов житий святых.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады на него ответить. Господь сказал: «Всегда радуйтесь и веселитесь». Что значит радоваться и веселиться? Особенно непонятно, что значит веселиться.
Ну, этот человек сильно переиначил. Есть выражение «всегда радуйтесь».
За все благодарите.
И за все благодарите. Есть у апостола «радуйтесь и непрестанно молитесь». Ну, в данном случае здесь радость и веселье – это как синоним, как некоторое усиление, потому что та радость, которая является человеку о Духе Святе, она превышает всякие земные радости. Недаром Господь часто Царство Небесное подобно брачному пиру. На земле из всех как бы таких вот
торжеств
и радости это вот свадьба. И поэтому такой образ Господь избрал. Поэтому радоваться и веселиться здесь не надо искать каких-то особенных толкований. Просто таким образом усиление. Как некая сугубая радость.
С одной стороны, мы плачем о грехах, с другой стороны, нам велено радоваться. И за все благодарить. Даже за то, что порой в нашей жизни очень скорбно.
Тут вот в чем дело, что человек, который сподобился раскрытию в себе Царствие Божие, то его скорби о грехах, они растворяются в этой радости. И совершенно не мешает скорби о грехах радость о Духе Святом. Просто те люди, которые не имеют этого опыта, ну, как эскимос не знает, что такое теплое Средиземное море. Вырос в холодном климате. Вот. Но не может себе представить.
Но может собраться и съездить. Сейчас это возможно.
Нет.
Так и человек, если он захочет узнать, что значит радость,
да,
о которой говорит апостол.
Да, совершенно верно. Это что значит? Это сугубая радость?
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Алло.
Я тут.
А, отец Дмитрий, вот я прочитал в энциклопедии православной, что браки идеальны у евреев, считается, между двоюродными сестрами и братьями. А не объясняется, почему идеальный брак, и как-то вот непонятно, что что-то идеального-то. Можно узнать от вас?
Могу. Дело вот в чем. Что каждый еврей надеется на то, что Мессия произойдет из его чресел, из его рода. И поэтому, когда, если родные братья и сестры, то это как-то невозможно в связи с тем, что это рисковано различными генетическими патологиями. А двоюродные – это в меньшей степени наблюдается и не всегда прослеживается, и не в первом поколении. Поэтому считалось, что вот это в этом смысле идеальный брак. Вроде и из нашего рода, и в то же время есть надежда, что не теряется это, что и произведется Мессия.
Если мать прокляла своего еще находящегося в утробе ребенка, можно ли снять это проклятие и каким образом?
Очень просто. Сказано, что нужно молиться за тех людей, которые тебя проклинают. Молитесь за проклинающих вас.
Ну, вот так мать по отношению к собственному ребенку.
Ну, бывает сгоряча. Сила Божия, она превозмогает все. И даже вот этот страх перед всяким проклятием. Господь сам сказал этого собственного: благословляйте проклинающих вас.
То есть такая
он не сказал: бойтесь. Снимайте проклятие, надевайте его на других, и там еще чего-то такое, ничего такого. Благословляйте проклинающих вас. Вот и все.
Еще проклинающий собирает угли на свою голову.
Да, если вот будем за него молиться.
То есть человек, который всем пожелал.
И вот эти угли, они сожгут ту ненависть, которая находится в его голове.
Рядом с нашей квартирой, в соседней, живет пожилая женщина с сыном, 45 лет. У меня большие подозрения, что этот человек одержимый бесами. Не заразно ли проживание через стену с таким человеком?
Ну, можно еще там дополнительно сделать перегородочку из кирпича. И шлакваты проложить.
Чтоб надежнее было.
Да, так вообще-то бесноватость это, даже если такое подозрение верно, это вообще удел нашего времени. Ну, достаточно посмотреть на современное искусство.
И что оно отражает именно бесноватость?
Бесноватость, конечно.
Ну,
Особенно самое близкое к народу искусство – это эстрада ведь. Гром, дым, вопли. Я уж не говорю о прическах, костюмах, там, всяких этих телодвижениях. Но натуральная вальпургиевая ночь.
Ну и те выставки, которые сейчас порой проходят с большим успехом, лет 100 назад, наверное, вряд ли были бы возможны.
Я не знаю, ты что имеешь в виду?
Ну, там вот проводят иногда с атрибутикой церковной такие достаточно вызывающие выставки. Вот
а, ну это выступает сейчас. Люди это специально делают, чтобы как вызывать. Потому что церковное самое безопасное. Попробовали, взяли атрибутику исламскую, я бы на них поглядел, или еврейскую. те же самые, которые шумят о свободе самовыражения, они же будут шуметь с возмущением.
Как интересно получается. Одним ничего нельзя, а другим все можно.
Ну да. Так это и есть, так сказать, бесовская правда.
Мне можно, потому что я так считаю.
Ну да, конечно.
Считается ли желание быть первым в соревнованиях по какому-либо виду спорта гордыней? Так ли плохо и вредно для души такое стремление?
Никто ничего не считает. Считают только баллы. А гордыня – это состояние души. Если человек соревнующийся, или его тренер, или те, которые за него болеют, они вот одержимы гордыней, то, значит, одержим. А можно и очень спокойненько всех так побеждать с улыбочкой.
Ну вот стремление быть первым, оно же рождает в человеке какие-то определенные чувства?
Нет, ну человек, вот, например, Александр Васильевич Суворов очень к своим победам относился с большим теплом. Но он радовался, что это он прославляет русское оружие. Тут чего? Ведь, не знаю, сборная России. Это же... Пусть хоть бразильцы играют. Но народу вот нравится, что там... Это все-таки как бы русская организация победила.
Что может сделать одинокая мама, чтобы ее дочь научилась правильным отношениям в полной семье и роли женщины в православной семье?
Ну, хотя бы прочесть ей книги на эту тему вслух. Обсудить с ней, какие у тебя мысли на этот счет. Все так обговорить.
Но без примера перед глазами ребенка возможно ли его научить?
Конечно, возможно. Мы же когда учились с тобой в школе, и даже до сих пор, еще не были в Африке. Но ее изучали. Потом видели на улице чернокожих людей. Уже эта Африка к нам как бы приблизилась.
И попав туда, мы ее узнаем.
Конечно, обязательно узнаем.
Так и ребенку, да, если ему ну, объяснять,
конечно. Рассказать? Ты знаешь, как выглядит гора Килиманджаро?
Видел.
Ну вот, конечно. Ну и потом можно в интернете посмотреть. Совсем, конечно, лучше, когда... Ясно, что африканец, он лучше знает Африку. Особенно, если он там родился. Вот. А, ну, конечно, все можно изучить. И понятно, что ну, какие, русские китаисты лучше знают Китай или китайскую письменность, чем большинство китайцев. Это совершенно понятно. Потому что человек изучает.
Можно ли помимо православия параллельно иметь и другую веру, ну, буддизм, например, или ислам? И как к этому относится православие?
Ну, православие к этому не имеет отношения. Поэтому, но такое двоеверие – это кратчайший путь в преисподнюю. С чем никак не могу поздравить обладателей этих двух таких подпорок под свою безумную голову.
Многим, может быть, даже и хотелось, чтобы возникла некая универсальная вера, которая, ну, отовсюду собрать то, что человеку удобно, и на нее опереться, как не на нечто такое вот.
Нет, как, но вот большая разница – творение рук человеческих и другое дело – творение Божие. Ну, представь себе, у людей был бы какой-то могучий ресурс, и они создали планету. Ну, что, это будет планета прекраснее, чем Земля? Ну, это же как бы смешно даже думать. Взять, например, ну вот современную архитектуру. Ну вот у нас сейчас такой американский даунтаун появился в центре Москвы. Ну так и что тут такого? Смотришь на него, как будто ты там в Чикаго или еще там где-то. Ну и что тут от русской архитектуры? Да ничего, кроме выпендривания. Это вообще, строго говоря, это вообще даже не архитектура. Ну и как там можно жить вообще в этом аквариуме?
Ну, люди ко всему привыкают.
Особенно к тюрьме. Я знаю, мне даже один человек говорил, тяжело вообще первые 10 лет только, а потом уже
привыкаешь.
Нормально, да. Организм привыкает к режиму. Я даже одного знаю человека, я даже к нему ездил в тюрьму, навещал. Он, его закончился срок, и там, в общем, его отпустили, я не знаю, каким образом так случилось, на 2 года раньше. И он пожил тут год на свободе и поехал туда, в ту же тюрьму, и допросился, чтобы ему досидеть. Ему пошли навстречу. Я вот не знаю, как это все случилось, но вот такой факт. Потому что там все понятно.
Человек, отвыкший уже от такой свободы.
Конечно. Он провел в тюрьме чуть побольше 20 лет. А нам дом родной. Там все понятно, все просто. А вот здесь, в этом нашем многосложном мире, как-то ему некомфортно. Другой режим совсем.
Люди стремятся к свободе, а потом порой не знают, как ей вообще пользоваться и что делать.
Ну, как маленький ребенок. Руку выбирает и убегает от мамы в универсаме.
А чуть постарше говорит?
Нет, а через 2 минуты он уже орет, где мама. И так и взрослые.
Я сам знаю, не надо меня учить, я уже вырос.
Да, ясно. Ну, и начинает говорить фразами из какого-то кино. Я сам буду принимать решение, там, это мой выбор. Ну, еще такая ахинея американская. Там своего-то ничего нет, только из кино прям. И, наверное, так думает, что я вот сейчас выгляжу как вот тот-то и тот-то.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, в вашей жизни были такие случаи, чтобы вы явно учились правильной семейной жизни по книжкам, а видя совершенно другой образец у родителей? Такое вот на практике это возможно? Такое бывает?
Не знаю, все бывает в жизни. Я уже как бы в этом убедился. Совершенно фантастические вещи. Вот я сегодня общался там с некоторыми детками. И вот папа умер от пьянства. Мама не может никак от пьянства выздороветь. Уже сейчас будет 3-й раз или 4-й попытку делать. Бабушка умерла от пьянства. Все друзья этой бедной женщины вокруг умерли от пьянства. Вот. А дети замечательные.
Ну, это чудо, это действительно.
Ну, вот. И любят ее, и жалеют. Ну, живут отдельно. Сейчас ее будут лишать родительских прав. Сейчас она уже ограничена в родительских правах. Но она... У нее нет даже сил их как-то кормить. На работу ее никто не берет. У нее здоровье в очень тяжелом таком состоянии. Вот. За квартиру она должна 500 тысяч рублей. То есть ситуация такая безвыходная. Ну, в принципе, можно собрать 500 тысяч, за нее заплатить, но пройдет какое-то время, и опять будет 500 тысяч. Та же проблема просто отодвинется на какой-то срок. Вот и все. Так что все бывает. Нет, я, конечно, очень много впитал от родителей. Но а книжек по тому, что как устроена христианская семья, я вообще не читал. Это уже просто на основании того, как я понимаю Евангелие.
Ну да, книги-то не так давно все появились, ну, по да, всем этим темам.
Именно, ну да, есть запрос такой в обществе.
Я работаю свечницей в храме. Среди прихожан есть человек, который всем грубит, цепляется к женщинам, хамит. От него можно услышать слова: «Я все знаю, а ты кто такая?» Батюшка никаких действий не предпринимает. Выходит, со временем этот человек совсем распустится, раз все молчать. Как мне реагировать на это?
Ну, как мужу сказать. Он примет меры. Если не справится, двум мужам сказать. Уже вдвоем-то как-нибудь вразумят.
То есть такому человеку все-таки должно давать отпор?
Обязательно. А как же? Что значит? Даже странный какой-то вопрос, отец Александр.
Ну, как считается, священник должен этим заботиться, чтобы в его храме должен быть порядок.
Это очень желательно. Но раз он вот как-то не принимает мер, я не знаю уж почему. Ну а что, народ не может проявить инициативу, что ли? Тем более инициатива такая, ну, самая тривиальная. Поговори. Пойдем, выйдем, поговорим. Что тут? Так это, из храма, конечно, выйти.
Ну, помните, недавнюю ситуацию мы обсуждали, когда дети мешают в храме молиться, и сделанное им замечание вызвало бурю протеста со стороны мамы и еще осуждение священников.
Нет, ну пусть осуждают, что хотят, но скажите, извините, товарищи, дети ведут себя беспардонно. Если вы как не считаете нужным, мы обратимся к благочинному. Если благочинный станет на вашу сторону, мы напишем епископу. И все, какие вопросы-то, я не понимаю. Храм – это храм. Даже в конюшню зайдешь, всегда порядок. Лошадки мордочку суют, губки тянут. Ну что, порядок.
Они все в стойлах стоят, в денниках.
Вот, и детей надо обязательно ставить в стойло. Они должны это стойло знать. И значит, что оно необходимо. И правильное стояние в стойле обеспечивает корм. А если детей распускать, об этом очень много написано в Священном Писании. Ну, батюшка может этого не знать или очень бояться матушку. Ну, в общем, не знаю. Там, не мне в этом разбираться. Я, например, как ты сам знаешь, ты уж со мной сколько служишь лет-то?
Ну, почти 20.
20. Ну вот, я же всегда вмешиваюсь. Сам.
Да.
Прям иду и вмешиваюсь. Я, ну как, я же отвечаю за порядок в храме. Мне священноначальник поручен, что будто кто-то там выкаблучивается. 3 ему года или 33, какая мне разница?
300 людей пришли помолиться, а один все мешает.
Ну да.
Почему на литургии богородичных праздников всегда читается отрывок о Марфе и Марии? Как они связаны с Богородицей?
Последними словами. Блаженно чрево носившее тебя, и сосца я же ты сосал.
То есть тем самым как бы возвеличиваем Богородицу.
Да. У которой были достоинства и Марфы, и Марии. В полной гармонии. Между ними не было ссор. Она была и трудолюбива, и хорошо вела хозяйство своего дома. И в то же время образец молитвы. Если по ее молитве сыну вода в вино превращалась.
Батюшка, раба Божья Софья обращается к вам. У меня алкоголизм. Что мне делать?
Лечиться.
То есть раз человек признает в себе такую болезнь...
Ну как? А у меня кариес. Что мне делать? Ну идти к стоматологу и дупло пломбировать. А дальше он скажет, может, еще что-нибудь найдет. Камни.
Кариес попроще алкоголизма.
Ну, конечно. Потому что алкоголизм – это еще и душевное заболевание. Не только химическое. Конечно, лечить сложнее. Ну, так и что? А Волга впадает в Каспийское море. Тоже. Это самая очевидная вещь. Но все равно надо лечиться.
Потому что некоторые люди приходят в храм.
И там доктор, я мог бы сейчас лекцию прочитать про лечение от алкоголизма. Ну зачем? Человек пойдет к доктору, доктору скажет, может, даже брошюрку даст.
Так беда-то в том, что не доверяют доктору.
Ну, если...
Приходят в храм, и когда говоришь, что ты обратись к врачу, к специалисту, говорит, нет.
Ну, нет, так нет. Собственно. Ну, ты бы взялся кому-нибудь сверлить зуб.
Нет.
Ну, как, у тебя дрели нет дома?
Дрели есть, Паша.
Дрели есть, но ты мне взял.
Но зуб нет.
Ну, та же здесь. Алкоголизм еще более сложное заболевание. Да, не сколько сложное, потому что там уже все изучено, а тяжелое. Потому что зуб можно дождаться, пока он сам выпадет, и потерпеть боль, или там анальгином это все задавливать. Это все можно. Алкоголизм, он меняет личность. И разрушает все вокруг.
У алкоголика нет силы воли. Даже понимая, что он болен, даже понимая, что ему говорят все правильно, он не может устоять.
Отец Александр, все, что у нас написано про алкоголизм на русском языке, я прочел. Ну, многое забыл, потом это было давно, лет 20 назад, но сейчас уже наука еще вперед, новые методологии, для этого и врачи существуют. Я никого не собираюсь лечить от алкоголизма. Когда человек пролечится, придет, я скажу, мы, ну, установим с ним молитвенное правило, скажу ему, как причащаться. Он очень, как бы, эффективно можем помочь. Вполне. То есть поддержать человека по выходе, так сказать, из этого состояния, из болезни. Тут очень еще важно от друзей отойти. Вплоть до смены квартиры. Очень может помочь.
Иногда в другой город уезжают, чтобы вообще.
Ну да, все. Но вот с наркоманами это только, если там же останется жить, то это бесполезно. Обязательно надо вырывать из среды. С алкоголем чуть попроще. То есть, смотря опять, какая стадия алкоголизма.
Как приобрести такую же веру, как у сотника?
Веру на рынке не купишь. Вера – это и есть дар Божий. Поэтому, кто хочет веру, как у сотника, он должен молиться Христу Богу и просить у него веры сотника. И веровать, что Господь ее подаст. И обязательно Господь подаст.
Чтобы получить веру, верь, что подаст. Получается,
да, конечно. Ну, а без молитвы ничего нельзя вообще.
А у человека постоянные сомнения. Он и говорит, что я не могу веровать.
Ну, не можешь, не надо, сиди голодный. тут же как, вот человек не верит, что на газовой плите можно согреть чайник. Сидит и не верит. Ну, пей холодную воду. Какие вопросы-то? Даже здесь. Если ты не попробуешь включить, она загорелась, чайник через 3 минуты закипел. Вот, собственно, так же здесь. Начни, да убедись.
А когда люди говорят, что «да я молюсь и много раз обращался к Богу, но ничего не происходит», что, в чем здесь причина? В маловерии?
Нет, ну почему? Может быть, человек какой-то смертный грех совершает. И сам не дает себе отчет. Например, находится в зависти. Ну и молись, хоть обмолись. Пока не познаешь свою зависть во время исповеди, не начнешь вызывать к Богу об избавлении от этого недуга. Тогда как бы вот в этой греховной броне возникнет некая трещина, и туда проникнет луч надежды Божией. И начнется процесс выздоровления. Или сразу, так тоже бывает.
Вот иногда и зависть-то возникает. Один человек с радостью рассказывает другим, какое чудо ему Бог сотворил, а другие, вместо того, чтобы порадоваться, начинают завидовать. И тем самым еще дальше от Бога отходят.
Ну да, зависть – это сатанинское такое свойство. Поэтому, если ты хочешь приобретать сатанинские свойства, ну, ты будешь дальше и дальше от Бога. Это понятное дело. В ту степень, в которой тебя захватит.
Некоторые даже боятся своей радостью делиться с другими.
А только... Это разумно.
А то потом.
Настоящие чувства всегда остаются в тайне.
На страшном суде откроется вся жизнь каждого человека с его поступками, мыслями, словами. И человек будет судим Господом по делам его. А как на этот суд влияет покаяние человека?
Но покаяние, оно переносит человека из преисподней в Царство Небесное.
То есть человек через покаяние, вот эти грехи, получается, как бы не поминаются уже на суде?
Да, разумеется. Суд человеческий, там все поминается. Поэтому у каких-то дел бывает до 500 томов. Каждый эпизод, доказательная база, свидетели там, все-все-все-все-все. И все это в суд. Судья может приговор зачитывать 2 недели. А в некоторых странах 5 пожизненных сроков. Как будто у человека 5 жизней. Ну, всякие бывают такие глупости, такие судопроизводственные. Так что... А божественный суд не такой. Вот висит разбойник на кресте. И покаялся. И Господь говорит, сегодня же будешь со мной в раю. И через час он там и оказался. Через час. Почему? Но если рассматривать жизнь человека как некий вектор, ну, допустим, направленный на юг, это, или лучше нет, возьмем традиционный, направленный на запад. Запад – это символ дьявола, закат, солнце. Как у нас вся мерзость, она с запада идет. Вот. И вот человек – идет на запад. Потом в один прекрасный момент понял, куда же я иду-то? И берет, поворачивает, и все силы души прямо на восток, где солнце встает, а солнце – это Христос. И что ему, вспоминать, что ли? Да он другой человек. Он идет в другом направлении, в противоположном. Но это условно называется там судом Божьим. Но вот недаром же первым из людей разбойник вошел в рай.
Хотя он только-только повернул свой вектор.
Так он повернул. Все дело в этом повороте. Не в том, что он накануне, до того, как его прибили ко кресту, там котлетку съел. Или блинчик, а он оказался с творогом. А он жизнь свою греховную, разбойничью, повернул ко Христу. Вот это называется покаяние. Покаяние – это изменение всех мыслей, всех чувств и всех поступков, всего. А у него поступки были очень ограничены, потому что он был прибит. Как тут, какие поступки, если ступать нельзя, ноги прибиты. Ну вот из того, что он мог только возопить ко Христу. И этого вполне достаточно.
Но у нас народ рассуждает так.
Да пусть рассуждает, я даже слушать об этом не хочу. Надо Евангелие просто читать, и все. Там все написано.
Вачка, мы уже об этом много раз говорили. Читают многие, понимают по-разному.
Ну, так и есть и толкование святых отцов. Все изучено, я не знаю, на любую голову хватит.
Вот именно в понимании покаяния это списки грехов, это книжки по тому, как проводить исповедь.
Ну, для начала, может быть, и это как-то что-то, ну, окажет какое-то воздействие на человека. Но если человек вот всю жизнь, он думает, что он в списке. Вот, я тут узнал один случай. Одна прихожанка, очень такая благочестивая, очень такая верующая, очень много помогала разным. Она, войдя в храм, встретилась с человеком, ну, другого вида. И с раздражением говорит, вот понаехали тут. Вместо того, чтобы броситься на шею, целовать ее, приветствовать, достать из кармана ей что-нибудь такие денег на подарок и сказать, надо же, какое счастье. Из какого же далека ты приехала, чтобы обрести Христа? Здравствуй, сестренка милая. Вот как по-христиански надо. А та с раздражением, что человек выглядит не так, как он. И чего? Чего ее благочестие? И зачем она в храм ходит? И кому нужны ее посты? И что она получает от причастия? Если к совершенно незнакомому человеку, который даже по имени не знает, вот такое отношение только за его внешний вид. Ну и что после этого? Это что, христианство, что ли? Ну, человек умрет. Мы, конечно, отпоем. 30 лет в наш приход ходил человек. Ну, а и что? И там его эти самые бесы встретят душу и поволокут в преисподнюю. Ага, как, ну как же, я же молился, я там это читала, тому звонил. Ну так нет, а ты внутри себя-то совершенно у тебя нет ни христианской любви, ничего нет. Ходил, да ничего не выходил. Христианства-то нет, есть только внешняя форма. А это для Бога наиболее противно, потому что это лицемерие. Поэтому такие вот богопротивники ходят, и их люди раздражают, причем люди в храме. Но я понимаю, родственнички или сыночек-безбожник, который вообще ногой не ногой в храм, а сыночек, сыночек, вот как он это. Это что, христианство? Кто мне? Мать, сын, дочь, кто? Тот, кто слушает Слово Божие. Так Господь сказал. А этого ничего нет. Значит, все это мнимое такое христианство. нам не жалко, ходи в церковь, ты, Господи. Ходи, обходись. На исповеди трать драгоценное время жизни и свое, и там духовенство. Ну, а толку-то ноль. Вот.
Батюшка, вот говорим об этом уже который год.
Ну, что? У нас служба такая.
Да. И все равно сталкиваешься в храме вот с тем, что это все есть, 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 есть. Что это, недоработка духовенства? Или это неистребимое в людях такое?
Это же... Что такое наш мир? Это царство дьявола. И Господь обличал фарисеев. Ну, 1500 лет они учили закону. А заповедь о любви к Богу и к ближнему, это же из Второзакония. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. В главе 17 от Иоанна, в стихах 6 и 26 Иисус Христос говорит, что открыл человеком имя Отца, но при этом не называет его. А вот иеговистка, которая приставала ко мне на улице, она утверждала, что ни один православный священник не знает имя Отца. А вот
почему?
Они знают. О каком имени говорит именно Иисус Христос?
Он говорит и о Яхве, как его произносят иеговисты, Иегова, ну, просто в другой транскрипции, и о Господе Саваофе, и об Отце. Христос нам открыл имя Божие, Отец, что Он нам Отец. Это имя Божие, поэтому как имя собственное пишется в Библии с большой буквы, специально, чтобы мы поняли, о каком Отце идет речь. А, кстати, вот помнишь, там из Исхода одна женщина спрашивала 2 недели назад про из 4 главы. Я нашел толкование по поводу вот то, что Сифора обрезал каменным ножом сына своего и Моисея. Дело в том, что Господь заповедал всех обрезать. А Моисей подчинился Сефоре. А Сефора была из того народа, где обрезывали мальчиков, по-моему, с 12 лет. И вот за это Господь его хотел убить. И когда Сефора это увидела, она тут же исполнила повеление Господне и бросила крайнюю плоть к ногам окровавленную. Тем самым исполнил. И Господь отменил смерть Моисея. Потому что Господь ревниво, ну, особенно в то время, во время начала, раз я тебя, Моисей, избрал, ты должен меня слушаться беспрекословно. Потому что дальше нужно было еще более такие вещи делать. Но если ты не готов, ты просто как бы умрешь, а я изберу другого. Ну, и Сефора поняла, что это она сделала неправильно, и вот это был жест и раскаяние в том числе.
Некоторые люди не скорбят даже потому, что у нас времена не Ветхого Завета, когда Господь очень конкретно и четко людей останавливал во зле и направлял к добру.
Ну, люди, понимаешь, мы живем 2000 лет уже в христианской эре, и люди привыкли. Даже вот, ну, обычно либералы упрекают в церковь, что мы недостаточные христиане. На их счет. Они бы...
Слишком требовать.
Да, они с удовольствием нас лупили бы и по правой, и по левой, а мы бы молчали, они бы наслаждались. Но вот, когда что-то идет не так, как они затеяли, они как-то очень...
Что бы они сказали, если бы сейчас пришли времена Моисея сюда?
Да они бы не сказали, они бы рта бы не раскрыли. И мы показали.
Хотела бы крестить своих 6 из 7 детей. но совершенно некого взять в крестные. Что делать? Можно крестить без крестных?
А этот человек в пустыне живет, что ли?
Раба Божия Тамара.
Имя христианское, хотя и еврейское. Ну так и чего? Я бы посоветовал Тамаре ходить в церковь. В церкви, даже в глухой деревне, всегда собираются люди. И вот из этих людей набрать крестных. Из того прихода, который ее знают. Потому что крестным должен быть человек, наученный в вере, который ее будет встречать в храме, ей помогать. Крестничек пришел, здравствуй, Вася, или там Маня, как ты там, слушаешь ли маму, принес ли дневник, давай посмотрю, как ты учился. Что у тебя по алгебре 2, можете помочь, хотя я сам все забыл, но я сына попрошу. Ну вот так, что там, если она не ходит в церковь, тогда непонятно, зачем крестить. Поэтому нету крестных. Может, она слепая, а в храме полная тишина, что не видно, где люди стоят. Ничего не понимаю. Что за такая проблема?
В передаче «Радонеж» от 12 сентября вы рассказывали про своего мальчика из детского дома. Ему 8, и он хорошо запоминает, но не понимает смысла слов. Подскажите, а какой у него диагноз? Хоть кратко, какие перспективы? У моей дочери такие же симптомы.
Нет, это таких, это вряд ли такой симптомы. Я не знаю, как звучит этот диагноз. Потому что он, мы, конечно, его обследовали, но нам сказали, что вот есть надежда, что к годам 26 он как-то подразовьется. С чем это связано, мы не знаем, потому что самое раннее детство его, оно для нас тайна.
То есть не диагностировали его такое состояние, да?
Ну, мы пытались, но это что-то там в мозгу, какой-то разлад.
То есть вы его пытаетесь просто как-то через вот, социальное общение?
Ну, он
общение.
В воспомогательной школе у нас учится.
Ну, вот от общения со своими сверстниками он как-то меняется? Вот что-то происходит?
Ну, конечно. Прогресс очень большой.
Потому что часто дети...
У него механическая память хорошая. Он любое стихотворение может выучить. Любое. И очень на хорошем русском языке. У него слух хороший. Вот. Но... Он смысл стихотворения понять не может.
Ну, вот часто как реабилитационная среда, именно дети нужны для ребенка такого.
Да не только дети. И папа, и мама, и любовь, и ласка. Ну, в общем, ему у нас хорошо, он все время улыбается. Такой. У него счастливый
то есть,
детство.
То есть он не считает себя ущербным там каким-то?
Нет, он это никак не ощущает.
А дети к нему относятся так с...
Ну, пока очень хорошо.
Да?
Нет, правда, он мне тут на днях сказал, что там вот в школе со мной мальчики не хотят дружить. Ну, потому что мальчики уже как бы опережают ее в развитии даже вот в этой школе. Вот. Но он говорит, а с девочками дружу? Я говорю, дружи с девочками, как хорошо. Он так успокоился, ушел.
Почему на Руси произошел раскол православной церкви? И какие сейчас взаимоотношения с современной церкви и старообрядцев?
Ну, у нас, ну, по крайней мере, со стороны русского православия очень вполне терпимо. Все, что как бы навстречу, все шаги сделаны еще давно, во времена моей молодости. Все клятвы со старого обряда сняты. Официально. У нас есть приходы, которые служат по старообрядческим книгам. Вот. Но все-таки возникла совершенно другая вера и другая экклезиология. Поэтому, ну вот в тех общинах, ну, когда старобрядец заходит к нам в храм, никто не обращает внимания, молится и молится человек. Вот, а если православный заходит, то там жди каких-нибудь речей, колкостей, там всяких объяснений и так далее.
То есть они не очень-то как-то идут на это сближение, сами старобрядцы?
Ну, те, кто именно там воцерковленные, там живут. Те, которые потеряли связь с общиной, уже. Ну, тех там и не причают, не отпевают. Вот, они тяготеют к нам. Кто приходит, я им объясняю. Недавно с одной бабушкой 80-летней разговаривал. Я говорю, милая, приходи, принимай православие. Тебя и причастим, и пособорим, и отпоем, и все, что хочешь. Ну, пошла думать. Или поехала. Она не в Москве живет.
Есть вопрос.
В любом случае, ее там у старообрядцев не стали причащать. Алло, добрый вечер.
Здравия и спасения.
Неплохо.
У меня вопрос такой.
Я не против.
Значит, по возможности один. Вот в Евангелии сказано, что Никодим приобрел 100 литров мира для погребения. Во-первых, какой, зачем такое большое количество? Во-вторых, если это было приобретено, зачем же еще было идти миром мазать еще после этого жены мироносицы?
Пожалуйста. Во-первых, они не успели этого совершить. Совершенно не успели. Потом литр, это не наш литр. Не думайте, это совершенно другая мера. Сколько, какое соответствие, я не знаю. Но дело в том, что ничего, кроме обертывания тела в плащаницу, ничего не успели. Потому что началась Пасха, Великая Суббота, еврейская. Поэтому они ждали, пока пройдет этот день пасхальный. И вот как только солнышко показалось, побежали на гроб.
Как сохранить православную веру живущему в католической стране?
Ну, не знаю, что там сохранять. И вот это как-то не понимаю.
Может быть, храма нет православного? И где,
ну, храм, ну, возьми, купи велосипед, да съезди в соседнюю страну. Ну, все страны намного меньше, чем Россия. Ну, раз в году-то можно велосипедик съездить до православного храма и причаститься.
Узнала от знакомых, что мой муж дважды сидел. Еще что у него был фиктивный брак. До брака я его спрашивал об этом. Он говорил, что ничего такого не было. Он же делал вид, что все это ерунда, что давно это было. Постоянно ловлю его на мелкой лжи. Очень тяжело на душе. Посоветуйте, как мне быть?
А что значит «как быть»? Вот. Жизнь есть жизнь, вышла замуж.
Оказалось, что муж обманывал и продолжает
обманывать. Ну, решай сама, твоя семья. Сокрытие фиктивного брака не является основанием для развода. По современной практике.
То есть здесь уже каждый решается, жить с таким человеком или не жить.
Ну да. Но если человек хочет поступить согласно нашим действующим ныне правилам, то это не является основанием.
А постоянная ложь является, нет?
Смотря в чем.
В Ну, тут, конечно, надо разбираться.
Да, первый вопрос я бы задал. А со времени знакомства до свадьбы сколько прошло времени?
Бабушка много лет подряд говорила: «Вот умру, вы меня сожгите и по морю развейте». Бабушка умерла. Отпели ее в церкви и кремировали. Теперь не знаем, что делать с прахом: предать земле или исполнить ее волю и развеять. Скажите, не навредили ли мы бабушкиной душе тем, что ее кремировали?
Нет.
А с прахом-то что делать?
Не знаю. Вариантов море.
Ну, все не успеем озвучить, батюшка. Времени хватит.
Ну, да. Тем более она сказала, тут слово «море» называла.
Могут ли священнослужители во время службы громко читать служебные молитвы в алтаре? Или молитвы священства тайные? Очень хотелось бы, чтобы молитвенные прошения священнослужителей слышали все, особенно литургию.
Ну, если очень хочется, то можно найти такой храм, где священник читает их вслух.
То есть это не нарушение?
Или ездить в храм, где служит святейший патриарх, он молитвы евхаристического канона всегда читает вслух. Очень удобно, можно служебник не брать. Святейший, у него прекрасный громкий голос, и там еще подзвучка включается.
То есть чтение этих молитв не является каким-то нарушением? И если так поступает...
Нет, дело в том, что тайны – это не значит тайком от всех. Это значит по-гречески «мистикос», то есть таинственные. Те молитвы, которые совершают таинство.
Ну, можно даже взять служебник, если очень хочется участвовать в евхаристическом каноне, мирянину, и, наверное, последить по нему,
может,
что там читается может, сейчас в алтаре.
Конечно. Когда мне было 20 лет, я так и делал. Ну, вот пора закрываться нам, отец Александр.
Да, я приготовился к следующему вопросу.
Ну, что ж, отложим. Следующее... Субботу мы с отцом Александром пропускаем по техническим причинам. И до следующей встречи. Всего вам доброго, до свидания.
Спасибо, батюшка, за передачу. Всего доброго.